Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Димитрия Смирнова в день Вознесения Господня, избранные чтения из палестинского патерика, далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Еликониде и в завершении нашей передачи литературная страница.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь, исполнив свою миссию на земле, та, которая была предначертана Отцом Небесным, с горы Елеонской возносится на небо. Для того, как сказали апостолы ангелы, чтобы в свое время, о котором не знает никто, даже ангелы небесные, прийти таким же образом второй раз, и тогда завершится человеческая история, и будет новая земля и новый мир, в который возьмет, а лучше сказать, возьмется все только самое лучшее, а другое оставится. И вот это строительство нового мира, оно совершается Богом с самого первого дня грехопадения человека. До конца Господь не оставил человека. Хотя, конечно, своим непослушанием Адам и Ева сильно повредили свою собственную природу. Так же и мы повторяем грехи наших праотцев Адама и Евы. Мы, к сожалению, грешим, нарушая заповеди Божии. И из-за этого и наша собственная жизнь приходит в расстройство. И, конечно, мы очень много портим крови и окружающим нас людям. И, конечно, вот так вот приглядываясь к человеческой жизни, к отдельной судьбе или к судьбе всего народа, постепенно начинаешь понимать, что вообще, если мы существуем, то это какое-то чудо и милость Божия. Потому что по тому качеству души, ума, работоспособности, какой-то ответственности, честности, мы никак не соответствуем никакому заранее заданному уровню. И по идее все должно рассыпаться просто в прах. Какое есть понятие «усталость металла», когда разрушается сама основа, кристаллическая решетка вещества. И тогда без видимой причины металл, да, такая вроде прочная вещь, вдруг разваливается. Вот и качество современного человека, это связано уже, конечно, с той огромной глыбой греха, которая за эти тысячи лет накопилась, и, в общем, хотя ждать помощи мы можем от Бога, но восприять ее уже как бы нечего. Все равно, что как решетом воду черпать. А решето, оно становится мокрым, но воды в нем не удержит. Поэтому так вот все каким-то образом катится. И вот все вот эти разговоры там о всяких реформах, о том, что что-то можно изменить, как-то улучшить, что вот жить можно по-другому, может быть, побогаче или там еще что-то улучшить. Это разговоры, эта серия, она так и называется вообще-то на литературном языке. «Разговоры в пользу бедных». Но когда люди собираются, начинают обсуждать, как помочь бедным. Собирают какие-то средства, эти средства тратят на чай, с пирогами сидят, пьют чай и едят пироги, и так вот все обсуждают, как помочь бедным. Ну, слушай, пироги съели, уже чай выпили, разошлись. На следующий день опять собрались, опять скинулись, опять купили пирогов, опять заварили чайку хорошего. Пьют чаек, заедают пирогами, ну, как помочь бедным? И так изо дня в день. Хотя можно было просто эти пироги не есть, а купить эти пирогов, раздать бедным. Нескольким десяткам по пирогу. А все-таки уже что-то немножко им бы было повеселее. А чего это такое? Если материал гнилой, из него ничего не сделаешь. Можно снимать, можно менять, можно переизбирать, можно расстреливать. Можно сажать, что угодно. От этого ничего абсолютно не изменится. Почему? Потому что требуется совершенно другое качество человека. Поэтому всякая такая реформа, она как вот перемена мест слагаемых, она сумму не меняет. Поэтому какие бы благоприятные не устанавливают законы, налоги или их отсутствие, это ничего не изменит. С одной стороны, надо платить налоги, чтобы побольше платить там учителям, а с другой стороны, чем больше налогов, тем больше бюджетных средств будет разворовано. И это понятно. И получается, какого-то смысла нет, замкнутый круг. Потому что платить все налоги — это, оказывается, безумная глупость и разорение страны. Потому что если бы все платили все налоги, все бы разорились. Представьте, если бы все в стране бы разорились. Ну как она бы жила? Кроме тех, кто сумел эти деньги бюджетные себе каким-то образом забрать. Ну каким образом, я рассказывать не буду. Это каждый сам пусть думает, каким образом это сделать. И Господь все равно не оставляет. Он дает каждому возможность и свою собственную жизнь прожить, и показывает путь, как выйти из этого. И надежду дает. Потому что если жить, стараться в общем потоке, то жизнь совершенно безнадежна. Абсолютно. То есть сплошной мрак. Беспросветный. И не надо думать, что это только у нас. Это вообще в мире такое сейчас состояние и напряжение. Но как Господь, Он когда был на земле, Ему как человеку было еще хуже, чем нам. Почему? Какое-то количество христиан на земле мы можем найти. Прийти в любой храм, и там обязательно найдутся люди, горстка людей, которые живут по-христиански, с которыми можно нормально общаться, которые добрые, не мстительные, не подлые, не завистливые. Есть, всегда их можно в храме найти, которые не осуждают, которые трудолюбивы, которые довольствуются тем, что есть, которые подло не лукавят, которые несут свои болезни, которые не жалуются. Всегда вот есть какая-то небольшая группа людей, на которых таким образом можно опереться и как-то с ними жить, в общении вступать. И каждому из нас предоставлена возможность таким образом управить свою семью. Создать вот тот мир, в котором духовно можно выжить. Мир собственной семьи, на это как-то потратить. время, силы, энергию, средства, ум, сообразование. И вполне можно благополучно дожить до смерти, до того перехода в жизнь вечную и до встречи с Господом. Каждому дана такая возможность. Как бы тяжело и мрачно не было вокруг. И это сохранится до самого конца. До самого конца. Потому что конец света наступит только тогда, когда поток этих людей, которые хотят жить по-христиански, он иссякнет. Почему мы еще живем? И вообще этот мир существует. Люди лес рубят, газ добывают, золотишко моют, всякие банковские операции там, в казино на деньги играют. Почему это еще пока происходит? Только потому, что есть люди, которые хотят жить по-христиански. Ради них Господь дает возможность и всем остальным. Потому что все остальные, они, к сожалению, хотя и живут, но привносят в эту землю исключительно такой момент разрушающий, деструктивный. Причем это часто делается несознательно, что еще хуже. Иногда человек говорит, ой, я не хотел его обидеть. Вот это и страшно. Этот человек нехотя, но обижает. Это что значит? Значит, что он этого не чувствует. Это тяжело. Человек уже такие приобретает навыки, что для своего ближнего становится не опорой, не помощью, а каким-то таким зловредным, раздражающим, убивающим элементом. Вот представь себе, нужно вечером куда-то пойти, да? А человек уже думает, о, а стоит ли пойти? Потому что другой человек, он может на меня напасть. Он может, отнимая у меня кошелек, может пробить мне голову. Нет же просто сказать, кошелек или жизнь? Это говорит, жизнь на кошелек, все в порядке. Нет, он обязательно тебя стукнет по голове, будет ногой бить, там зубы выбит, может глаз и так далее, и так далее. Если хорошо, тебя найдут, в склиф отвезут, а то так можешь и кровью истечь. То есть уже такая стала ситуация, вроде живем-то среди людей, а приходится уже опасаться. Не знаешь, чего ждать от человека. Муж не знает, что ждать ему от жены. Жена не знает, что выкинет муж в сегодняшний вечер. Вот она идет и думает, а какой он там сейчас будет дома? Вообще, что от него ждать? Дети не знают, что с папой, с мамой произойдет. Тестируя в гимназии ребеночка, психолог даже и не знает папу-маму. Он говорит, что с ребеночком? Видать, у папы с мамой такие отношения, что ребенок совершенно потерялся, вообще не знает, как ему быть. Ребенок еще маленький, а он уже убиваем родителям, потому что у них там всякие выяснения, а на нем уже все отражается, он-то вообще ни в чем не надо. И вот так вот, вместо того, чтобы жить по-человечески, все друг друга только жрут, все друг друга только делают гадости, все друг друга что-то отстаивают, доказывают, все друг друга мучают. А нормальных людей, которые стараются друг другу помочь как-то, облегчить и эту без того тяжелую жизнь, их очень мало. Просто по пальцам пересчитать. И им надо собираться вместе. В Арсенофе Великому был такой старец в 8 веке. Представляете, когда? 8 век, сейчас 21. Сколько? Веков назад. Приходит один ищущий духовную жизнь и говорит, отче, говорят, мы живем в последние времена. Ну, типа, как мы с вами. Он говорит, кто не знает, что мы живем в последние времена? То есть времена не всегда последние. Он говорит, а что делать, когда наступит царство Антихриста? А оно постепенно наступает со времен Господа Иисуса Христа, как апостол и евангелист Иоанн Богослов сказал. С каждым веком все больше, больше. Как поэт выразился, век волкодав. А сейчас уже следующий век. То есть еще волкодавести. Он говорит, надо искать, где живут православные христиане, и жить там. Потому что иначе с кем еще каши сваришь? Если по каким-то другим критериям искать общение, это совершенно невозможно. И каждый христианин, он должен стараться вокруг себя что-то такое строить нормально. Тогда есть возможность то поприще пройти, проплыть тот отрезок, который нам отведен по этому житейскому морю. Жить становится все труднее. Но Господь вознесся на небеса и тем самым указал нам путь, что есть этот путь. Он единственный. Каждый человек, он может преобразовать свою падшую природу. Каждый может потрудиться и стать все более нормальным, все более терпеливым, все более духовно сильным, все более разумным и так далее. Для этого надо читать Евангелие и стараться услышать, что Господь тебе хочет сказать. Нужно сравнивать свою жизнь, как ты живешь, и с тем, что говорит Господь. Мы же, к сожалению, прислушиваемся больше к своим страстям, своим желаниям. Вот хочу и все, и делаю, как хочу. К сожалению, это приводит нас совершенно в противоположное место. Господь нам путь-то открыл, но, к сожалению, мы никак не можем во всей полноте этим воспользоваться. От этого большинство и наших скорбей, и всяких трудностей. Поэтому постараемся услышать этот глас Божий. Для каждого из нас он звучит, и у каждого из нас есть возможность. По сравнению со всем остальным миром, мы сделали огромный шаг. Мы уже пришли в его церковь. Но поступить в школу, это не значит ее закончить. Закончить школу, это не значит чему-то научиться. Огромное количество людей кончает школы, не имеет ни читать, ни писать. Ну, грамотно. К сожалению, делают ошибки, всякие несуразности, и не могут самостоятельно работать. Конечно, умственные возможности у нас у всех разные. Но Бог, слава Богу, отбирает нас для Царства Небесного не по уму, а только по доброте сердца. И вот это самое главное. Потому скольких людей может любить человек? И как? И какое соотношение любви к самому себе и любви к кому-то другому? А чтобы нам облегчить, Господь даже заповедь такую давал. В Евангелии там написано. Муж должен любить свою жену. Ну как так? Зачем так должен? Разве можно любить подолгу? Да, заставить себя любить невозможно. Это понятно. Но Господь хочет, чтобы так это было. Так должно быть. Хотя бы. Хотя это естественная вещь. И это практически никому не надо объяснять. Но Господь специально... И заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Неужели до того, как он это сказал, никто никогда на свете никого не любил? Да нет, конечно, любили. И очень много, и не только мать сына или дочь отца, или там бабушка внука. Нет, всякие бывали. Бывали слуги, очень любили своих господ, и даже жертвовали жизнью для них. Такое все бывало в человеческой истории. Но Господь хочет, чтобы это стало принципом жизни каждого человека. Из этого исходить. Не от того, чтобы ему как-то нагадить и отомстить, а совершенно по-другому. Чтобы с этим злом, который в нас, нужно самому же и бороться. Понимая, что то, что меня душит внутри, в этом нет никакой правды. В этом нет никакой красоты, в этом нет никакой справедливости. Само по себе это чувство такое поганое. Хотя, можно быть к этому и объективные причины. Объективные причины может быть и у инфаркта, и у язвы, и у рака. Можно найти причину, по какой у человека там, рак гортани получился или легких. Ну вот курил, это спровоцировало. Ну и что из этого? От этого что, больному легче? Нет. Поэтому всякое объяснение, да, можно понять, и вора, и убийцу, и жулика, и лицемера. Любой человек может понять. У одного детство без игрушек прошло, третьего плохо кормили, у четвертого родовая травма и так далее, и так далее. Да мало ли что, какие могут быть совершенно объективные причины, чтобы человеку быть злым. Но само по себе зло, оно ужасно для носителя этого зла. Поэтому Господь пришел и не стал огнем и мечом это зло выжигать. Он дал возможность этому злу себя убить. Показал, что да, это все страшные вещи, когда зло убивает добро. Но лучше быть убиваемым, чем быть убивающим. Это лучше. В этом и можно отыскать любовь. Когда человек предпочитает, нет, лучше пусть мне будет плохо, чем я кому-то сделаю плохо. Пусть мне будет невыгодно, пусть мне будет немножко больно, пусть мне будет неудобно, но я сохраню тот мир в душе, который принес Христос, чем я буду как собака лаять и превращусь на день, на два в свирепое животное, еще буду зло срывать вообще на людей невинных. Это мне будет лучше. Вот это нам надо хорошо понять. Господь вознесся на небеса, чтобы нас взять с собой. Он первый из людей, потому что он во плоти вознесся туда, к престолу Божию. Все показывает нам путь. То есть, если мы проживем жизнь христианскую, вот этот путь и нам предстоит. Если мы не сумеем ее прожить, то значит мы выбрали иное. Причем выбрали сами. Если человека вне церкви еще можно как-то понять, но он не знал там ничего, то с нас эта ответственность не снимается, потому что у нас Евангелие в доме, мы окружены иконами, мы множество всего по этому поводу слышали, поэтому на нас ответственность лежит больше. Так будем стараться жить в зависимости от этой ответственности, и помоги нам в этом, вознесшийся Господь.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О пьянстве. Слово инока Антиоха. Пьянство есть грех более тяжкий, нежели объедение, и совершенно воспрещается Божественным Писанием. Совсем неуместно нам угождаться им, как иные мудрствующие по-мирски имеют обычай хвалиться тем, что упиваются. Это упивание ничего другого не приносит, кроме исступления ума и бедности. И тело соделывает оно изможденным и расслабленным. Хорошо и неукорно употреблять немного вина, немощи ради телесной, ибо как земля, напояемая умеренным дождем, с избытком возвращает вверенное ей чистое семя, а переполненная обильным дождем, опьяненная, приносит только тернии и волчцы, так и земля сердца нашего, при умеренном употреблении вина, отдает чистыми естественные свои семена. Будучи же все пропитано вином от многопития, приносит одни тернии нечистых помыслов». Это упивание делает еще и то, что над пьянствующим неразумные смеются, а разумные плачут о нем. Так бы уже и Писание говорит, что Ной, муж праведный, выпил вина и опьяненный лежал ногой. И это не потому, что он был винопийца, но потому, что не знал еще силы вина. Увидев его, неразумный хам осмеял его, а дети разумные прикрыли его. Итак, будем, братья, бегать от демона пьянства, чтобы не быть осмеянными от него, но паче, да утвердим себя в трезвости, да цел будет человек и с владычественным своим, то есть с умом, как заповедует и приточник, говоря, не буди винопийца, всяк бы пьяница обнищает. И опять, кому горе, кому молва, кому судове, кому горести и свары, кому сокрушение вообще, кому сини очи, не пребывающим ли в вине и не назирающим ли, где пирове бывают. И наводит, не упивайтесь вином, но беседуйте с человеком праведным. Другой говорит, в вине не мужайся, многих бо погуби вино. И опять приточник, и же есть сладостен в виннем пребывании, во своих твердынях оставит бесчестие. Еще, не будь винопийца, ибо не пользует безумному сладость. И еще, неразумно и укоризненно пьянство, и всяк, пребывая в нем, не будет премудр. Пророк Осия говорит о древнем народе в укор ему, вино и пьянство прият сердце людей моих. И Исаия, окаевая проводящих время винопитии, говорит, горе восстающим за утро и секер гонящим, ждущим вечера, вино бо сожжет я. И опять, вином прельщени суть, жрец и пророк, иступиши ума от секеры, прельстишися. Подобно сему и Иоэль вопиет, утрезвитеся пьяни от вина своего и плачетеся, рыдайте еси пьющее вино до пьянства. Плакать и рыдать повелевается любителям винопития. И поистине пьянство есть дело людей презреннейших и заблудших. Как Иов, произнося суд свой над неким, говорит, «Да заблудит, як уже пьяный». Хотящие вести жизнь свою благочестно, шествуют незаблудно прямым путем, повинуясь слову апостола, который говорит, «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». И еще, пьяница Царствие Божие не наследит. И опять, питающаяся пространно, подгуливающая вдовица, жива умерла. И наводит, не бывайте несмысленни, но разумевайте, что есть воля Божия. Все срамные страсти расположаются от пьянства. Как и Давид говорит, ночь просвещения в сладости моей. То есть ночь была вокруг меня бедного, а я того не ведал, почитая светом сласть, тогда как она есть ночь». Мрак и тьма — время пьянствующих по апостолу. Историю о черях Лота я охотно пройду молчанием, но Господь, подтверждая предлагаемую истину, всем заповедует, говоря, «Внемлите себе, да никогда утекчают сердца ваши объедением и пьянством». Ему слава во веки веков. Аминь.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Иликонида жила в III веке в городе Фессалоники. Во время гонения на последователей Христа святая Иликонида пришла в город Коринф и стала убеждать язычников оставить служение бесчувственным идолам и поклониться единому истинному Богу, Творцу Вселенной. За эту проповедь она была схвачена и приведена к правителю Периннию, который и ласками, и угрозами тщетно пытался склонить святую к принесению жертвы идолам. Святая мученица была подвергнута истязаниям, но мужественно перенесла их. Тогда ее бросили в горячую печь, но она вышла оттуда невредимой, ибо ангел Господень остудил жар. Считая святую волшебницей, правитель придумывал для нее новые мучения. С головы стали сдирать кожу, грудь и голову ей опаляли огнем. Остановив пытку, судья снова принялся уговаривать святую Иликониду принести идолам жертву, обещая ей почести и звание жрицы. Внезапно святая согласилась. Ликующие жрецы и народ повели ее в капище при звуках труб или литавр и по просьбе святой оставили ее там одну. Но святая Иликонида, исполнившись богатырской силы, повергла и разбила всех идолов. Прождав долгое время, жрецы вошли к капище. Увидев разорение, они пришли в безумную ярость и повлекли святую деву с криками «Предать волшебницу смерти!». Святую мученицу стали избивать, а потом бросили в темницу, где она провела 5 дней. В темнице святой мученице явился Христос Спаситель со святыми архангелами Михаилом и Гавриилом и исцелил ее от ран. Наконец святую отдали на растерзание зверям. На нее выпустили 3 голодных львов, но звери подошли с покорностью к мученице и лизали ей ноги. Толпа язычников кричала и требовала смерти волшебницы, но в это время львы выскочили с арены и бросились на людей, которые в ужасе бежали. Не зная более, что предпринять, правитель приказал отсечь голову святой Иликониде. Святая с радостью пошла на казнь и услышала голос, призывавший ее в небесное селение. Тело ее было с благоговением похоронено христианами. Кончина ее последовала в 244 году. Множество чудес, происходящих на фоне подвига мученицы Иликониды, свидетельствует о близости неба к страждущим за Христа. И от умножения страданий еще более умножается дерзновение мученицы, еще ярче горит ее дух. Это характерная сторона подвига христианского вообще, особенно же подвига мученического. Тайну эту открыл в своем описании страдания собратьев своих, карфагенский мученик Флавиан. Чем большими были страдания, тем сильнее становился тот, кто терпел их внутри нас. Это потрясающее свидетельство и нам немощным призыв к терпению во Христе. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Всеволод Крестовский. Деды. Начинало светать. Великие князья в новых своих гатчинских мундирах с голубыми андреевскими лентами через плечо сели на коней и без всякой свиты поехали каждый к своему полку приводить людей к присяге. На улицах было много движений экипажей и пешеходов, лавки начинали отпираться, несмотря на то, что урочная пора для этого дела еще не наступала. Сероватая мгла рассвета пропитана была сыростью быстро начавшейся оттепели. Моросил частый дождик, и среди глубоко выпавшего снега успели образоваться лужи. Серые контуры домов, скрадываясь и сливаясь в этой туманной мгле, глядели угрюмо, скучно и холодно. Не только в лицах людей, но казалось, будто даже в самом воздухе разлито что-то тоскливое, тревожное, недоумевающее. По улицам, шлепая по слякоти, в разных направлениях понуро шли гренадерские взводы гвардейских полков, относя к своим частям знамена, взятое из дворца для присяги. На съезжих полковых дворах отсырелые промокшие барабаны с жидким звуком дребезжали сбор, и на этот призывный бой с разных сторон с ружьями наперевес в одиночку выбегали из казарм солдаты и спешно пристраивались на плацпарадном месте к своим ротам. На каждой такой площадке перед наскоро вынесенным аналоем стоял с крестом и Евангелием полковой священник в полном облачении. По прибытии великих князей к своим частям полки Семеновский и Измайловский приняли присягу. Преображенский полк был приведен к присяге своим заслуженным и почтенным подполковником Татищевым, которого государь в тот день тоже почтил особой милостью, когда Татищев, подав ему строевой рапорт, отступил по тогдашнему правилу на несколько шагов. Император сам подошел к нему, приветливо взял старика за руки и, подводя к себе, сказал, что таким почтенным и заслуженным мужам надлежит быть ближе к государю. А в уважении к его старости разрешил ему сидеть в своем присутствии, даже и в том случае, если бы сам он разговаривал с ним стоя. Присяга гвардии представляла грустное и трогательное зрелище. Развернутые знамена полоскались по ветру перед сотенными рядами поднятых рук. Лица людей были бледны и смутны. Офицеры и солдаты стояли тихо и понуро, погруженные в глубокую горесть. Большая часть из них молча глотала слезы. Иные же плакали навзрыд. Инди раздавались громкие вздохи и вопли. «Пропали мы, пропала Россия! Матери не стало! Всем мать была, всем одна!» Начальствующие же лица не унимали этих проявлений скорби. Они и сами думали и чувствовали почти то же. И эта скорбь, надо заметить, в таких же точно проявлениях высказывается в русском войске при смерти каждого любимого монарха. На 8 число ноября назначен был первый развод на дворцовой площадке. В церемонии развода должны были парадировать части Измайловского и лейб-гвардии конного полков. Великий князь Константин, желая сделать государю приятный сюрприз, очень заботился, чтобы на этом бахт-параде, еще первом и потому совершенно новом в Петербурге, некоторые командные слова произносились по гатчинскому образцу, и чтобы все офицеры были на параде в длинных перчатках с раструбами и имели в руках форменные гатчинские трости. Несколько ездовых великого князя вместе с полковым адъютантом еще досвету обрызгали весь гостиный двор, всех столичных перчаточников и токарей. И к радости молодого полковника, когда в 8 часов утра он приехал на полковой двор, все эти вещи были уже налицо и в совершенной исправности. Полк еще с 3 часов ночи учился на плацу гатчинскому артикулу. Великий князь прорепетировал церемонию вахт-парада, проверил офицеров и солдат и остался доволен. Действительно, Измайловскому полку, на удивление самому себе, удалось в несколько часов довольно отчетливо изучить важнейшее правило нового устава,
над готовой рукописью которого в это самое время деятельно работали в сенатской типографии несколько наиболее искусных наборщиков. Конногвардейцы тоже были в большой тревоге. Два эскадронных парикмахера всю ночь трудились над солдатскими головами, приводя их в новый форменный порядок. Мазали салом их волосы, завивали букли, заплетали толстые косички и в изобилии обсыпали всю эту куафюру вместо пудры пшеничной мукой. Люди с трудом натягивали друг на друга мокрые лосины, и ни один человек не смел присесть, облокотившись к стене, чтобы не смять своей прически. Полковой командир майор Васильчиков самым тщательным образом во всех мелочах и подробностях осматривал каждого человека из отборного взвода, назначенного во внутренний дворцовый караул. И неоднократно прорывалось у него душевное беспокойство и опасение. Он знал, что новый император не совсем-то доволен духом, господствовавшим среди этого аристократического полка. Но главное смущало его то, что в целом полку никто еще не имел ни малейшего понятия о новом уставе. И вдруг заметил он, что в конце казарменного коридора собралось вокруг какого-то кучка конногвардейцев, из которой по временам раздавались взрывы сдержанной веселости. «Что там за смехи? Узнай, пожалуй, мне!» — досадливо приказал он своему личному адъютанту. «Сержант Черепов показывает прусскую выправку и экзерцицию», — доложил тот, возвратившись от веселой кучки. «Ба! Так он знает, не шутя?» — с живостью подхватил начальник. «Послать ко мне его сейчас же!» «Черепов! Сержанта Черепова к командиру!» Словно эхо из уст в уста пошел призывный клич по длинному коридору.
«Но брат Вася достукался! Будет уже пудрамантель!»
Шепотом пророчили вслед ему товарищи. Но брат Вася, немало не смущаясь, шел к командиру своим обычным смелым и уверенным шагом. «Ты что там за экзерцицию показуешь?» — серьезно спросил у Васильчиков. «С прусской модели?» — бойко ответил Черепов. — И ты не врешь, братец? — Я, ваше превосходительство, дворянин, — возразил сержант, гордо вскинув свою слегка красивую голову. — И как дворянину врать мне недостойно? — Хм, молодец, коли так. — Да откуда же тебе эта выправка ведома? Черепов объяснил, что еще в прошлом году, будучи уволен в шестимесячный домашний отпуск, он отпросился в некоторый малый вояж за границу. И, прожив 2 месяца в Берлине, сошелся с прусскими солдатами, многократно видел тамошние вахтпарады и с наглядки, нарочито и весьма изрядно, ознакомился с прусской выправкой и экзерцицией. Так что с тех пор нередко утешает своих комратов, передразнивая и корча по их просьбе немецких солдат и офицеров. «А ну-ка покажи, как это», — предложил ему Васильчиков. Черепов с самым серьезным видом воспроизвел пред своим командиром всю воспринятую им премудрость. «Скажи, пожалуй», — воскликнул тот, хлопнув себя по коленям, — «да ты, брат, и впрямь как настоящий гатчинец. Видал, и я их тоже. Я ей прекрасно, бесподобно. Полюбуйтесь, господа офицеры». Но господа офицеры и без того уже любовались на ловкого и молодцеватого детину. «Господин адъютант, назначить сего сержанта ныне в развод на ординарце к его величеству», — распорядился повеселевший Васильчиков. «А тебя, братец, прошу в грязь лицом не ударить», — прибавил он, обратясь к Черепову. «Рад стараться!» — бойко выкрикнул брат Вася. И совершенно по темпам прусского образца, повернувшись налево кругом, отошел от своего командира. Ростепель и мокреть продолжались уже 1,5 сутки. Рыхлый снег валил в неимоверном количестве и предательски застилал своей белопуховой скатертью изобильные лужи отдаленных и немощенных петербургских улиц. Конная гвардия квартировала тогда за Таврическим дворцом под Смольным. В 9:00 утра части, назначенные в развод, выступили из казарм. Мимо Тавриды тянулась к Зимнему дворцу сначала конная команда, а за нею весь наличный состав конногвардейских офицеров и, наконец, отборный пеший взвод внутреннего караула. Люди были в лучших своих мундирах, синих с золотом, в лучших шляпах с дорогим плюмажем, без плащей, в полной амуниции, и увязали в глубоком снегу пустынной улицы. В
половине десятого измайловцы и конногвардейцы заступили назначенные им места на дворцовой площадке. Здесь уже стояла толпа офицеров от разных частей войск, но народу вообще было очень мало. Быть может потому, что об этом новом явлении петербургской жизни никакой официальный агент власти и администрации не извещал публику заблаговременно. Около этого времени к толпе офицеров стали все более и более присоединяться лица штаб-офицерских и генеральских рангов, подъезжая к площадке в своих повозках и каретах. И ни на ком ни единого плаща, а уж о шубах или муфтах и помину не было. Все это гвардейское офицерство присутствовало в одних тоненьких мундирах и с непривычки тряслось от холода под косым дождем на ветру, который стремительными и буйными порывами налетал со взморья. Здесь в этой толпе передавалось множество новых слухов и фактов, но нельзя сказать, чтобы все эти новости нравились или производили приятное впечатление на массу гвардейцев, давно уже привыкших к совершенно иным порядкам беззаботной службы и сибаритской жизни. Сообщали за верное, что отныне в силу высочайшего приказа уже ни один офицер не смел являться никуда, иначе как в форменном мундире, тогда как до сего времени гвардейские щеголи за редкость мундир надевали, а больше все фланировали в муфтах, в шубах, да в роскошно сшитых французских фраках из бархатных и драгоценных шелковых материй, заботясь единственно лишь о своем изяществе и помышляя только о трактирах, банкетах, театрах, балах, маскарадах, да о том, чтобы посещать приятное общество. О службе же действительной и всякое понятие давно позабыли. Сообщали также, что офицерам запрещено ездить в крытых экипажах, тогда как при покойной государни гвардейский офицер за стыд почитал себе не иметь собственной кареты с шестеркой и даже со смеркой рысаков и с зашитым золото либо серебро гусаром, а не то егерем на запятках. Теперь же только офицерские жены могли выезжать в закрытых экипажах, да и то не шестерней, а парой, или много-много, если четвернею цугом. Мужья же их обязаны были ездить верхом либо в простых санках или дрожках, но отнюдь не с пышностью и великолепием. При Екатерине действительно роскошь в общественной и частной жизни достигла блистательнейших, но вместе с тем и печальнейших размеров. Не только знатные и богатые, но даже люди самого посредственного состояния тянулись изо всех сил, чтобы не отстать от вельмож и магнатов, поражавших всю Европу своими негами и роскошами. Все хотели кушать, не иначе, как на чистом серебре, и разорялись на драгоценные сервизы. Император Павел в разговорах о сей материи высказал напрямик, что он охотно согласен сам до тех пор есть на олове, пока не восстановит нашим деньгам надлежащий курс и не доведет государственные финансы до того, чтобы рубли российские ходили действительно рублями. Изречение божественно и достойно великого государя, восклицали при этом некоторые, тогда как большинство, недовольное новыми порядками и стеснениями, только улыбались и сомнительно покачивали головой. Между тем, пока гвардейская молодежь, поеживаясь от холода, вместе со стариками судачила и обносила в своих кружках новые узаконения, великий князь Константин перед своим Измайловским фронтом, по-видимому, совершенно стоически и равнодушно переносил докучную петербургскую непогодь. Около 23:45 он приказал адъютанту Комаровскому взять под прапорщика, идти во дворец и, остановясь перед кабинетом государя, велел камердинеру доложить его величеству, что развод Измайловского полка готов и что адъютант пришел за знаменем. Комаровский отправился, но через несколько минут вышел на площадку, хотя и с подпрапорщиком, но без знамени, и смущенно передал удивленному и озабоченному Константину, что когда камердинер отворил дверь кабинета и подал ему знак войти, то император, стоя, надевал перчатки и уже приказал было взять знамя, как вдруг, увидев громадного роста подпрапорщика, спросил неожиданно: «А что, он дворянин?» И на отрицательный ответ Комаровского заметил, что знамя должно быть всегда носимо дворянином, и повелел привести унтер-офицера из этого сословия. Великий князь, необычайно боявшийся отца, сильно перетревожился и приказал взять поскорее на первый случай хоть какого-нибудь подходящего сержанта. И едва знамя было вынесено к фронту, как на крыльцо гурьбой высыпали новые лица, новые сановники, одетые в мундиры новой формы. Эта форма, с непривычки резавшая глаза и казавшаяся странную, даже как будто маскарадную, доставила на первый раз всему разводу, а в особенности конногвардейцам, источник остроты смеха. Все эти лица казались им словно бы старые портреты немецких офицеров, выскочившие из своих рамок. Ровно в 11 часов из дворца вышел сам император в преображенском мундире новой формы и направился к разводу. Сначала при виде петербургской гвардии он стал как будто недоволен, по крайней мере заметно отдувался и пыхтел, что всегда являлось у него верным признаком неудовольствия или гнева. Но когда перед Измайловским фронтом раздалась команда по-гатчински, и строй отчетливо исполнил, что требовалось, лицо императора прояснело и озарилось приветливой улыбкой. Наконец настала очередь ординарцев. Завидев синий с золотом мундир подходящего конногвардейца, император снова было насупился и отвернулся несколько в сторону, но ординарец, молодцевато остановясь перед ним на расстоянии 3 шагов, проделал все, что следовало в данном случае, в совершенстве, подражая прусскому идеалу. Государь, приятно удивленный этой новой неожиданностью, внимательно окинул ординарца своим быстрым взглядом и с благосклонной улыбкой обратился к полковому командиру. «Так и у вас, господин майор, успели уже ознакомиться с новым уставом?» — спросил он. Васильчиков, не решаясь утвердительным ответом высказать неправду и в то же время боясь разочаровать государя откровенным признанием, отвечал несколько уклончиво, с почтительным поклоном. «Стараемся, ваше императорское величество». Государь лично скомандовал ординарцу несколько приемов и поворотов, полюбовался его выправкой и маршировкой и остался совершенно доволен. «Спасибо, молодец!» — приветливо кивнул он ему головою. «Твоя фамилия?» «Черепов, ваше величество!»
«Так мы с тобой уже знакомы!»
И после короткого молчания, в течение которого его внимательный и зоркий глаз скользил по стройной фигуре ординарца, он вдруг добавил: «Благодарю, корнет! Мне лестно видеть в вас такого отличного служаку!» Это было сказано громким и приятным голосом, так что не только окружающие, но весь развод отчетливо слышал слова государя, которые были полной неожиданностью для всех и более всего для самого Черепова. Почти ошалелый от радости, он смутно вспомнил, однако же, что надо сейчас же благодарить государя за милость, и по обычаю того времени преклонил пред ним колено. Император протянул ему для поцелуя свою руку, Черепов почтительно прикоснулся к ней губами. В это время прискакал в гатчинских войск поручик Радьков и доложил государю, что гатчинские и павловские батальоны находятся уже перед городской заставой и ожидают высочайших повелений. Обрадованный император тут же сам надел на него Анинский крест 2-го класса и назначил адъютантом к наследнику. В ту же минуту к государю подвели Помпона, его любимую верховую лошадь, и он в сопровождении 2 сыновей своих быстро поскакал навстречу своим старым любимцам, которые всецело были его личным созданием, его забавой и утешением в течение долгих и монотонных лет его гатчинского одиночества. Гвардейский развод остался на площади. Хотя по отбытии государя никем не была подана команда стоять вольно, но конногвардейцы, по вольности дворянства и по недавнему еще обыкновению, на что смотрелось сквозь пальцы, кружком обступили счастливого Черепова и непрерывно поздравляли его с неожиданной милостью.
«Каково метнул из нашего брата-солдата да прямо в гвардии корнеты? Поди-ка, нутка, да вот ти,
пудромантель!» Дружески смеясь, замечали товарищи.
«Мы думали, буфонит, а он, на-ка, и взаправду!»
«Ай, молодец же, Васька!»
«Что ж, брат Вась, поди-ка теперь зазнаешься!»
«Чего?» — насупился Черепов. «Да вы меня за кого принимаете?»
«Так, значит, литки с тебя, дружище?»
«Непременно. Завтра же после смены и устроим», — согласился Черепов. «Прошу, любезные друзья, пожаловать к фриштыку в ресторацию «Юги», что Демутовом трактире», — пригласил он. «Будут устерсы и аглицкое пиво, и шампанское вино, и многое другое. Последняя копейка ребром, черт возьми, для эдакой радости!»
Час спустя по отъезде государя послышались гороховые улицы, мелодические звуки флейт и грохот барабанов. Весь развод, естественно, обратил внимание на ту сторону, откуда приближались эти воинственные звуки. То были гатчинские батальоны, торжественно вступающие еще в первый раз на Дворцовую площадь. Император ехал во главе той части, которую он именовал в Гатчине своим Преображенским полком, а великие князья следовали перед так называемыми Семеновским и Измайловским полками. Позади пехоты и артиллерии шел прекрасный кирасирский цесаревича полк, во главе которого Павел Петрович, будучи наследником, прослужил кампанию 1788 года, причем над его головой не раз гудели шведские ядра и свистели пули. Гатчинские гости были одеты совершенно по-прусски, в коротких мундирах с лацканами и в черных штиблетах. На гренадерах красовались медные шапки, а на мушкетерах — маленькие треугольные шляпы. Офицеры, большей частью безвестные бедные дворяне из бывших морских батальонов, шли на своих местах, держа по форме красивые эспонтоны, что для гвардейского развода казалось и смешно, и педантично. Одеты они были все в поношенные и потертые мундиры темно-зеленого цвета, явно перекрашенные в видах экономии из разноцветных сукон, обстоятельства, опять-таки служившие бесконечным поводом к насмешкам и колким замечаниям. «Батюшки, да какие же они пеги, полинялые, оголтелые, куцые!» — трунили между собой блестящие гвардейские щеголи. Император меж тем в восторге любовался на свое модельное войско, шесть батальонов которого с необыкновенной стройностью входили в Олениеман на Дворцовой площади. Когда же они выстроились в безукоризненно чистую, строгую линию, государь обратился к ним с речью. «Благодарю вас, мои друзья», — сказал он с заметным теплым чувством. «Благодарю за верную вашу мне службу. И в награду за оную вы поступаете в гвардию, а господа офицеры — чин в чин». Долгие и восторженные «ура» гатчинцев были ответом на приветливое слово государя. Затем их знамена понесли во дворец, и весь гвардейский развод отдавал им воинскую честь обычным образом. Император был необычайно доволен измайловцами за их быструю науку, обнял великого князя Константина, благодарил офицеров, а нижним чинам пожаловал по фунту рыбы. Затем, поставив вообще всем присутствующим гвардейцам своих гатчинцев как образец, которому должно подражать по возможности близко, государь милостиво пригласил всех без исключения генералов гвардии, армии и флота штаб и обер-офицеров, даже до последнего инвалидного прапорщика, пожаловать к нему во дворец, к водке и закуске. Так окончилось это утро, достопамятное для старой екатерининской гвардии. Прозвучал фрагмент исторической повести Всеволода Крестовского «Деды». Читал Валерий Шалавин. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.